Иван Андреевич Гольм, известный математик и физик, был из тех немцев, кто решил сделаться русским и блестяще в том преуспел. Первым из иностранных профессоров он стал читать лекции по-русски, не смущаясь смехом, который раздавался со студенческих скамей в моменты слишком вольного обращения с речью Ломоносова и Державина. Постепенно речь Ивана Андреевича делалась чище, повадка степенней, а привычки обмосковились. Единственная дочь его получилась уже совсем русской. Языком своих предков она интересовалась только с научной точки зрения, ведь физика и химия преимущественно изъясняются по-немецки. Из этого нетрудно догадаться, что Кира выросла другом и ассистентом своего многоученого отца, а, следовательно, с законченным синим чулком. Девица была в высшей степени умна, язвительна и не склонна к пустым разговорам, то есть не имела ни малейшего шанса найти себе мужа. Не то чтобы Кира Ивановна имела некрасивую внешность, напротив, ее черты даже следовало бы назвать правильными, а волосы так были решительно хороши, красивые, густые, необычного янтарного оттенка. Но пышную эту растительность барышня стягивала в безжалостный пучок, одевалась как удобнее, смотрела собеседнику прямо в глаза. Прибавьте к тому приогромные очки, ироническую линию рта и сильные недамские руки, которыми мадемуазель Гольм могла не только произвести сложный химический опыт, но и смастерить какой-нибудь аппарат, потребный для лаборатории. Откуда ж тут взяться женихам? Мужчинам глупым в обществе Киры было неуютно, они не знали, как себя с нею держать и о чем говорить. Мужчинам умным нравилось вести с ней ученую беседу, но такой разговор исключает всякую легкомысленность, тем паче романтические фантазии о лабзаньях. К тому времени, когда в Московском университете появился новый профессор непристойно юного возраста, Кира Ивановна уже миновала 30-летний рубеж, почитаемый девицами рекою Стикс, за которой не может быть ничего живого. Немало тем не печались, перезрелая барышня довольствовалась участью отцовской ассистентки и почитала себя вполне счастливой. Она бывало шутила, что наречена в честь преподобной Киры Берийской, непорочной девственницы, что провела в затворничестве более 50 лет, предаваясь посту и молитве. «Поскольку гипотеза о существовании Бога еще не доказана, — неизменно прибавляла старая дева, — я заменяю пост научными занятиями, а молитву — лабораторными опытами». Иван Андреевич был в таком восхищении от талантов своего нового сотрудника, так о нем пекся, что предоставил в распоряжение Фондорина не только собственную лабораторию, но и любимую ассистентку, которая поначалу фыркала и щетинилась на юнца, но очень скоро зажила с ним душа в душу. Вдвоем они проводили целые дни, а нередко и ночи, среди реторт, горелок, перегонных кубов, охваченные единым вдохновением и самозабвенным восторгом, который знаком лишь первооткрывателям. Им было о чем поговорить друг с другом. Даже молчалось бок о бок как-то необыкновенно приятно. Однажды, когда Самсон Данилович объявил, что должен отправиться в новый свет за морскими жабами, у Киры Ивановны вдруг открылись глаза. Она представила себе, как будет долгие месяцы жить без своего товарища, и побледнела. Однако, будучи женщиной умной, ничего о том не сказала. Минуты позже та же мысль пришла в голову и Фондорину. Он нахмурил лоб и задумался. Как мы знаем, спасительный выход сыскался в приуральских болотах. Но раз появившись, тревожная идея уж не могла исчезнуть из головы профессора. Он проанализировал ее и нашел отменно логичное решение задачи. «Мне не нравится с вами расставаться», — сказал он с важным видом неделю спустя, — даже ненадолго. «Бывает, что я лежу ночью в постели, придет в голову какое-нибудь интересное умозаключение, а поделиться не с кем. Ах, думаю, сюда бы Киру Ивановну». Барышня потупила взор, чего с ней, кажется, никогда раньше не случалось. Не обратив на это внимания, Самсон вел логическую линию дальше. «И представьте, я нашел способ, чтобы нам все время быть вместе». Не только в кабинете или лаборатории, но всегда. Мы можем стать мужем и женой. Он горделиво взглянул на нее. — Сударыня, я предлагаю вам свою руку. — А сердце? — подумалось Кире. Вздохнув, она молвила. — Люди женятся по страсти, а мы с вами не любим друг друга. На это он пожал плечами, желая что-то сказать, но Кире сей жест не понравился, и она не дала себя перебить. Кроме того, Самсон Данилович, физиологические отношения, сопутствующие браку, слишком глупы и унизительны, во всяком случае, ежели в них вступают без сердца. «Вы ведь знаете, я всегда все предвижу», — без ложной скромности ответствовал профессор. «Предвидел я и это возражение, друг мой. Будет у нас и сердце, и любовь».
«Неужто?»
— Кира Ивановна недоверчиво смотрела на соискателя ее руки. «Уж можете мне верить, я тут на досуге от нечего делать», — он небрежно махнул. «Занялся пресловутой формулой любви, о которой любят порассуждать сочинители романов. Попробовал представить, как бы она выглядела, если бы существовала на самом деле».
«И что же?»
«Извольте. Любовный напиток. Ни выдумка и ни шарлатанство. Я вычислил его состав без большого труда».
Барышня слушала, затаив дыхание. Но был ли ее интерес сугубо научного свойства, бог весть.
«Продолжайте».
Ученый довольно улыбался. «Что случается с человеком, чье сердце, как говорится, поразила стрела Амура? Кровь приливает к лицу, сердце учащенно бьется, беспричинная улыбка блуждает на лице. Все это, разумеется, следствие внутренних процессов, происходящих в организме. Каких же именно? Я провел исследование крови у вашего кучера Серафимки, про которого известно, что он по уши влюблен в комнатную девушку Парашу. Оказалось, что у Серафимки концентрация нейрофора, белка, ответственного за рост нервов, в полтора раза выше нормы. Два дня спустя, когда Параша ответила кучеру согласием, отчего его страсть распалилась до наивысшей степени, я провел повторное исследование. Содержание нейрофора подскочило еще наполовину против прежнего. Логично предположить, что состояние влюбленности вызывает ускоренную генерацию нейрофора. А стало быть, резонно предположить и то, что... Он сделал паузу. И умная ученица, была меж ними такая игра, закончила сама. Что искусственно вызванный выброс нейрофора повлечет распаление любовной страсти. Именно так. А вот оно, приворотное зелье. Профессор извлек из кармана довольно большую склянку, наполненную красноватой жидкостью. Я добыл его, смешав отвары вот этих трав и корней, хорошо известных народным ворожиям. Он положил перед своей избранницей листок с выписанными латинскими названиями и точным обозначением процентов. Кира Ивановна прочла и неуверенно сказала:
«Вы полагаете, мы должны попробовать?»
«Непременно. Нынче же. Выпьем одновременно, разделив дозу пополам. Самое большее, чем мы рискуем, расстройством желудка из-за кускута европеа, что присутствует в растворе». Экспериментаторы заперли дверь, разлили напиток поровну и выпили. Очнулись они только на утро, лежа на полу совершенно раздетые. Оба залились краской и признались, что толком ничего не помнят, кроме смутных горячечных видений. Формула любви, составленная рукою химика, оказалась во много раз мощней приворотных зелий, завариваемых деревенскими колдуньями. После случившегося брак стал неизбежен, и вскоре к неописуемому удовольствию добрейшего Ивана Андреевича свершился в согласии с положенным церковным обрядом, только что без свадебного празднества, от которого молодые с негодованием отказались. Пустое времяпрепровождение, слушать глупые речи и поминутно целоваться под крики Горько. Пришлось ректору и гостям пировать без молодых, на что почтенные академики нисколько не обиделись. Поселились новобрачные рядом с лабораторией, в ректории. Так Иван Андреевич, сын сельского пастора, в шутку прозвал казенный особняк в университетском квартале, предназначавшийся для ректора. Сам родитель деликатно съехал в профессорский дом, где пустовала одна из квартир. Господин Гольм пошел бы и не на такие жертвы, лишь бы ничто не мешало счастью молодой семьи. Ликование тестя не омрачилось, даже когда зять предупредил, что не получит никакого наследства, поскольку Фондорин-старший собирался завещать все свое нешуточное состояние на прекраснодушные цели.
— Ну, может, ваш батюшка передумает, когда внуки пойдут?
— лукаво отвечал Иван Андреевич.
— Не передумает, тоже не беда. С вашими талантами, дружок, вы голодать не будете.